Да. Знаете, один французский философ где-то в середине 17 века произнес знаменитую фразу, которая вошла во все учебники философии. Она звучит на латыни так. Cogito ergo sum. Кто знает, как это переводится? Это сказал Рене Декарт, французский офицер, который не боялся смерти. Он был абсолютно невозмутим, когда участвовал в сражениях. Это его фраза. Мыслю, следовательно, существует. То есть он понимал реальность как нереальность физического тела. Если у меня есть сознание, то есть я размышляю, сознание мое действует, значит, я существую. Вот. Мы с вами сейчас говорим, если я удовлетворяю чувства грубого физического тела, значит, я существую. Если этого нету, это все равно, что меня нету, зачем я живу, непонятно. Если нет моей возможности, в моей жизни возможности удовлетворять свои чувства, нет жизни. Поэтому все люди сегодня стремятся активно удовлетворять свои чувства. Почему? Они существовать хотят. Вот для них формула сегодня такая. Активно удовлетворять чувства физического тела, его желания, потребности. Ешь, пей, наслаждайся. Это означает существовать. И чем больше у нас возможностей для этого удовлетворения, тем выше стандарт существования. Разве не так? Живое существо, которое хочет удовлетворить свои чувства. Решительный воздух. Вот. Но на этой стадии удовлетворения чувств своего тела есть цивилизованный уровень. Когда по-прежнему у нас эта концепция «Ешь, пей, наслаждайся», но нравственность появляется. То есть, иначе говоря, что такое нравственность? Это означает, что мы уважаем, ну, если грубо совсем сказать, если очень примитивно, конечно, я сейчас очень сильно упрощаю, но я даю определение нравственности на этом уровне, который мы с вами обсуждаем. Нравственность в целом, она исходит из Бога. Мы сейчас говорим не об этой нравственности. Мы говорим о нравственности как неком регуляторе цивилизованной жизни, который в какой-то момент появляется у людей. Итак, это некое понимание, что наслаждать свои чувства имеет право только не я, но и также те, кто рядом со мной. И я начинаю уважать их право. Вот. Вот так появляется нравственность в человеческом обществе. И это уже более высокий уровень существования. Почему? Потому что на первой ступени существовал только я. Больше ничего не было. Все остальное это была среда моего существования. Кстати, на всякий случай проверьте. Вы не так живете. Это на всякий случай. Я тоже к себе эту фразу адресую. Вы знаете, философия, конечно, это хорошо, но слушая философию, нам нужно все время примерять ее к самим себе. То есть, иначе говоря, а что эта философия означает для меня? То есть, не свойственно мне такое, вот, знаете, когда я вообще не думаю о других и только думаю о своих желаниях лично. Поднимите руку, кто замечает, что очень редко, очень-очень редко в вашей жизни бывает. Бывает такое. Так, поднимите руку, у кого это очень редко бывает. Так, хорошо. А поднимите руку, у кого это часто бывает.
Часто.
А поднимите руку, кто замечает, что непрерывно в этом живет. Так, а поднимите руку, кто не поднимал руки. Такая часто аудитория, она как-то не взаимодействует с таким случаем. Не откликается на эту просьбу. Ну, так или иначе, если мы станем честными, а нам нужно стать честными, потому что, говорится, правдивость – последняя наша с вами надежда, последнее качество, которое осталось у нас, правдивость. Все остальное растеряно. Так Писание говорит. Вот. Итак, нравственность, когда я начинаю думать о том, что думают другие. Ну да, в семье, но как? Мы получим наслаждение от жены, мужа или от ребенка, если мы не будем уважать их свободу также. Ну, когда у нас один телевизор, я понимаю, что сейчас уже не один, конечно, телевизор дома. Но раньше, я не знаю, застал ты это у вас такое время или нету, когда был один телевизор, в семье есть мужчина, в семье есть женщина и в семье есть ребенок. Телевизор один. Чемпионат мира по футболу. Женщин в то время это не очень интересовало. Сейчас они тоже на трибунах пьют пиво и машут флагами. Но в те давние времена женщины не очень увлекались футболом. Но мужчина, если он не посмотрит трансляцию какого-то матча, там, чемпионата мира, это все равно, что его убили в этот вечер. Такое оскорбление, если... Поэтому он сражается за свои права. А жена, знаете, там какой-то романтический сериал идет на другом канале. Какой-то очень романтический сериал. И вы знаете, самая беда-то в чем для мужчины? В том, что этот сериал продолжается. То есть он уже начался, и на прошлой серии на самом интересном месте остановился. Итак, дорогие женщины, вы можете почувствовать, что бы вы чувствовали в такой ситуации, когда вот тогда это остановилось, и уже с того вечера вы стали ждать, когда же будет продолжение, и вы узнаете, что же там произошло в этих отношениях. И в этот вечер, за полчаса до того, как должен начаться ваш сериал, вам сообщают, что чемпионат мира. Дорогие женщины, а что вы почувствовали? Мы не будем это обсуждать, а то у нас какая-то другая тема возникнет. А ребенок, вы знаете, ребенок, там были мультики, где всякие человечки рисованные туда-сюда ходят, разговаривают, целый мир такой, который очень не похож на этот мир скучный, который вокруг, а вот тот настоящий ребенок знает, он хочет вновь оказаться в той реальности. И вот что же делать в этой ситуации? Выбросить телевизор. Сделать несчастными всех троих. Да, зато одинаково будем несчастны, никто не будет выделяться.
Еще реклама есть.
Что есть?
Реклама.
А, что реклама?
С канала на канал щелкать можно.
Я чувствую, у вас реализованный опыт. Только знаете, просто нужно понять, кто щелкает. Ну, в том смысле, кто смотрит основную передачу и в течение полутора минут позволяет вам насладиться вашим сериалом. Пока идет реклама. Но по секрету вам скажу, футбольные матчи не прерываются рекламой. По крайней мере, раньше так было. Ну, в общем, мы понимаем, что если мы не научимся в семейной жизни уступать друг другу, то они тоже не будут уступать нам. Правда ведь? Будет одно страдание и сплошной конфликт. Поэтому нравственность появляется, как просто вот это о чем-то договориться. Вот. Но это еще не йога. Смотрите, быть хорошим человеком – это не означает быть йогом. Хороший человек, который уважает мнение других, внимателен к мнению других, проявляет какое-то бескорыстие в жизни, даже бескорыстно заботится, даже не имея никакой корысти заботится. Вот здесь нравственность уже более высокая. Но это по-прежнему еще не духовный путь. Да? Как это ни странно. Духовность выше морали. Как это не звучит, может быть, не знаю, непонятно. Но духовность, она выше морали. Это более высокий уровень существования. Абсолютно другой уровень существования. Ну, что такое нравственность, мы более-менее понимаем. Не убей, не укради. Быть честным, правдивым, милосердным. Прощать врагов, не таить обиды. Не держать гнева. Это все уровень нравственности. Но духовность выше этого. Иметь эти качества, это не означает еще быть духовным человеком. Потому что в этой шлоке говорится, что же должен сделать йог. Здесь говорится о цели йога. И здесь говорится о том, что йог должен полностью свой ум сосредоточить на душе. Вот тогда, когда в жизни человека появляется это умонастроение, лишь тогда он только вступает в духовный путь. Шрила Прабхупада очень интересно раскрывает эту шлоку Гиты в своем комментарии. Он говорит то, что не говорит Кришна, произнося эту шлоку. Но Шрила Прабхупада знает, что Кришна имеет в виду, когда произносит эту шлоку. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет: пока йог находится в материальном теле, он вынужден соприкасаться с материей. Однако ему не следует думать об удовлетворении потребностей собственных чувств. Он должен думать только о том, как доставить удовольствие высшей душе. Кришна в этой шлоке говорит о том, что йог должен сосредоточить ум на душе. А что Шрила Прабхупада здесь повторяет? Повторяет очень интересно. Новый смысл появляется. Но ничем не отличается от того, что было сказано в самой шлоке. Только чуть-чуть более конкретно. Итак, в Шлоке говорится, что ум, йог должен сосредоточить на чем?
На душе.
На душе. Ашри Прабхупада говорит, на чем он должен сосредоточить ум? Не совсем так. Здесь говорится, сосредоточить на том, как сосредоточиться. Он должен думать только о том, как доставить удовольствие высшей душе. Итак, мы что, можем обвинить Шрилу Прабхупаду, что он здесь как-то неверно комментирует? Или вы готовы доказать, что он абсолютно верно комментирует? Пожалуйста, кто-то хотел бы предпринять попытку доказать, что Шрила Прабхупада прав? Или вы вместе со мной стали сомневаться тоже? То есть то, что вы сказали, это очень правильно. Но мне бы хотелось поставить чуть больше некоторый акцент в том, как Шрила Прабхупада это объясняет. Потому что когда он говорит, он должен думать только о том, как доставить удовольствие высшей душе, Шрила Прабхупада говорит исключительно о сфере бхакти-йоги. Вы привели прекрасное объяснение, но в нем была такая серьезная составляющая гьяна-йоги. То есть философия, понимание, как устроен мир. И гьяна, она входит в бхакти. Но нам все же важно выделить главный элемент бхакти-йоги – это любовь, которой мы даем сегодняшнюю лекцию. И в этом смысле важно вот что понять. Когда в шлоке Кришна говорит, что йог должен сосредоточиться на душе, а Шрила Прабхупада говорит, что йог должен сосредоточиться на удовлетворении высшей душе, это одно и то же. Я сейчас приведу пример. Скажите, пожалуйста, дорогие женщины, например, хочу обратиться к вам, и мужчины тоже могут сейчас участвовать в размышлении, как вы можете сосредоточиться, к примеру, на своей материнской природе? То есть познать себя как мать. Как вы можете?
Родив ребенка.
Ну вот и все понятно. Родить мало.
Заботиться.
Ему с любовью служить. Мать – это не та, которая рождает ребенка. Сейчас дети пробиркой рождаются. Означает ли это, что пробирка стала матерью? Нет. Что какой-то там механизм стал матерью? Нет. Мать – это божественная любовь, которая проявляется через женщину по отношению к ребенку. Вот когда мать бескорыстно служит ребенку, забыв себя, вот тогда что происходит? Она познает свою материнскую природу. Или познает себя как мать. Понимаете? А когда душа, она сосредотачивается на бескорыстном служении Богу, высшей душе. Скажите, пожалуйста, что происходит? Она познает себя как душу. Итак, понимаете ли вы, как познать себя как душу? Поднимите руку, кому кажется ли, что вы понимаете. Это здорово, что есть 10 человек среди 150, которым что-то кажется в этом истории. Что? Я быстро читаю? Просто мы с вами даже еще не продвинулись. Вот, нисколько. Но вы понимаете логику объяснения Шрилы Прабхупады? Шрила Прабхупада очень глубоко понимает, какова природа души. Итак, какова же природа души? Душа, она вечно связана со сверхдушой. Это ее изначальное положение, вот эта связь с Богом, она непрерывная и неизменная, никогда не разрушается и не исчезает. Может покрыться кармой, да, но все равно есть. Бог никогда, по крайней мере, не отказывается от нас, понимаете, вот в чем вечность отношений. Может быть, мы отказались от Него. Да, мы разорвали связь с Ним, мы о Нем не помним, мы Его не любим, мы сосредоточены на своих интересах. Но Он всегда думает о благе других. И Он всегда любит нас и никогда не прерывает эти отношения. Этим Бог отличается от нас. Поэтому Он высшая душа. Утвержден в любви. А мы с вами нет. Мы думаем, а зачем? А может быть, что-то другое есть, более высокое. В этом наша беда. И вот Он дает нам опыт материального существования, чтобы мы попробовали, а есть ли что-то более высокое? Материальная жизнь дается для этого. Вот эти шатания в этом мире, о котором, которых мы с вами говорили, это любовь Бога к нам. Он позволяет нам испытать то, что мы хотим. В Евангелии есть притча о блудном сыне, который уходит от отца. Отец любит его, сын уходит. Я сам найду свое счастье. В Евангелиях описано, человек, как через многие-многие годы, разочаровавшись в своих попытках найти счастье, блудный сын возвращается. И отец его принимает сразу же. Потому что отец все это время хранил свою любовь и просто ждал, уважал свободу выбора. Любовь означает, что мы уважаем свободу выбора другого. Ни на чем другом любовь не может строиться. Потому что если вы пытаетесь заставить другого что-то сделать, это означает, что вы не любите его. В каком-то смысле. Почему? Потому что какова ваша цель? Цель в том, чтобы он сделал то, что вы хотите? Или в том, чтобы между вами возникли отношения любви? Вот в этом нужно разобраться. Бог не хочет нас ничего заставить. Зачем? У него все есть. Он же источник всего существования. Все энергии исходят из него. Зачем ему что-то? Ему ничего от нас не нужно. Смотрите, он обладатель всего в этом мире. Но единственное, чего у него нету. И, кстати, в этом тоже его совершенство. Потому что если бы у него чего-то не было, это означает, что он не был бы абсолютом. Смотрите, у него есть какой-то недостаток, чего-то у него нет. Значит, уже не абсолют. Если абсолют, значит, все должно быть. Так же ведь? Поэтому есть одна вещь, которой он не обладает. Для того, чтобы подтвердить свою природу абсолюта. Вы понимаете логику? Абсолют – это что такое? Это означает, в нем все есть. Согласны? Если бы у Бога... как это еще раз повторить? Я не знаю, вы как-то не потерялись по ходу наших рассуждений? Если бы Бог – обладатель всего... Но если бы у него среди этого всего... не было возможности, что ему чего-то не принадлежит, тогда бы он уже не был обладателем всего. Понимаете? Вот поэтому у него есть одна вещь, которой он не распоряжается в полной степени. Знаете, это кто? Это мы с вами. Мы его частички. И он любит нас бесконечно. И поэтому он хочет ответного импульса любви от нас. Как к любви невозможно принудить, заставить. Потому что любовь – это свободный выбор личности. Проявить свои чувства к кому-то. Так же ведь? Любовь – это же не программа какая-то биологическая, которая нас вставляет. Нет? Это наша свобода выбора, что я един с этим человеком, он для меня дорог, и я хочу бескорыстно что-то для него делать. Вот это природа любви. И Верховный Господь, он очень хорошо это понимает. И поэтому он дает нам свободу. Чтобы мы сами убедились в том, что вот этот выбор, жить без него, он не принесет нам счастья никогда. Но не принесет, потому что, еще раз, природа души, она связана с Богом, вечными отношениями. И поэтому, когда Шрила Прабхупада говорит о том, что йог должен сосредоточиться на познании себя как души, он вскрывает вот этот самый глубинный смысл природы души. Бескорыстное, любящее служение Богу. Это то, о чем он пишет. Что йог должен сосредоточиться на бескорыстном служении Богу. И так он познает и Бога, и самого себя. Поразительная вещь. Смотрите, что происходит. Какова реальность отношений? Когда мать бескорыстно служит ребенку, она познает его как личность. Так же ведь? Она знает, что он хочет. Она знает, что он любит, что не любит. Каковы его потребности. Что принесет ему вред, а что принесет ему благо. Мать очень чувствительна. Дорогие женщины, вы согласны, что это так? Угу. Буквально тонкое тело матери связано с тонким телом ребенка. То есть любовь означает, когда мы ее проявляем, что мы познаем другого, мы знаем его очень глубоко, мы предугадываем его желания. Любовь означает глубокое познание. И когда вы служите бескорыстно другому, вы одновременно видите его реакцию, и вы опять его еще больше познаете. А в источнике вечного наслаждения описан как Кришна познавал природу любви Рукмини. Рассказывается, что Рукмини, главная царица Двараки, и она очень покорна Кришне. То есть она никогда ему не перечит. Некоторые мужчины мечтают о таких женах. Вот. Другие мужчины мечтают о других женах, которые будут постоянно перечить. Они себе в этом не признаются, но ищут именно это. Есть два этих типа женщин. Это из духовной реальности все это проявляется. Есть покорные женщины, такие как Рукмини, а есть своенравные, такие как Радхарани. Где мужчины, не перепутайте, кого вы в качестве партнера сыграете, потому что в каждом случае будет свой набор качеств. Но возвращаемся к Рукмини. Кришна подошел к Рукмини и сказал: «Рукмини, знаешь, я никогда тебя не любил». И вообще, мы очень разного положения. Ты царица, я пастух. Что между нами общего вообще может быть? Как любовь может родиться между такими разными личностями? Подумай, пожалуйста, об этом. И вообще, ты можешь еще построить свою жизнь, сказал Кришна. Есть много прекрасных царевичей, которые искали твои руки. Еще не все потеряно, сказал Кришна. Я хочу тебе честно признаться, я никогда тебя не любил. Когда Кришна произнес последнюю фразу, но видел, как глаза Рукмини медленно стали закрываться, и она потеряла сознание. Кришна успел ее подхватить, держал ее на руках. Через некоторое время Рукмини открыла глаза. Кришна плакал, просил у нее прощения. «Прости», — он говорил, — «я просто хотел проверить то, как ты любишь меня. Я не ожидал, что это причинит тебе такую боль». А таковы отношения Кришны с его преданными. Он иногда будет причинять боль. Но зачем? Он хочет убедиться в нашей любви. И он хочет еще больше проявить свою любовь. Потому что когда Рукмини потеряла сознание, не выдержав эти слова, потом сердце Кришны полностью открылось к ней. Тот фонтан любви, который начал бить его сердце, он превосходил все то, что Кришна испытывал раньше. Покорность Рукмини, когда она соглашалась со всем, что Кришна ее просил, не позволяла Кришне испытать этих более таких, знаете, как-то эмоциональных чувств к ней. И вот он устроил эту проверку, чтобы что-то родилось между ними, другое, чем то, что было раньше. Итак, любовь — это поиск того, как наша любовь может усилиться. Вот это ответственность отношений. Это не нечто сентиментальное. Иногда мы отдаляемся, иногда сближаемся. Нужно четко чувствовать эту волю времени. Что когда делать? Потому что за всем этим стоит воля Верховного Господа. Нам нужно четко чувствовать. Дело в том, что мы познаем отношения со сверхдушой очень интересным образом в этом мире. Знаете как? И невозможно, кстати говоря, миновать эту стадию. Это стадия того, как мы строим отношения с другими частичками высшей души. То есть с другими душами. То есть насколько мы можем бескорыстно любить вот в этих других отношениях. Итак, еще раз. Отношения с другими живыми существами — это часть наших взаимоотношений с высшей душой. Здесь мы учимся любви. Именно поэтому, собственно, Шрила Прабхупада приводил этот пример, когда объяснял, что энергия бхакти, чистой любви, она проявлена в этом мире. Он говорил, что одно из таких очень высоких проявлений энергии преданности, энергии бхакти – это любовь матери к ребенку. Итак, этот пример, который использует Шрила Прабхупада, показывает нам, что вот эта божественная любовь, которая свойственна душе, это не что-то отвлеченное. Это то, что мы должны учиться проявлять уже в этом мире. Однажды к Рамануджа Ачарье пришел один человек и сказал: «Учитель, я оставил все. Я пришел к тебе, чтобы познать истину». Рамануджа внимательно взглянул на этого просителя истины и спросил: «А ты когда-нибудь кого-то любил в этом мире?» Человек гневно посмотрел на Рамануджу и сказал: «Вы не поняли. Я оставил все в этом мире. И я пришел к вам, чтобы познать высшую любовь». Рамануджа еще более внимательно посмотрел в глаза этого человека и спросил вновь: «А кого-то ты успел полюбить в этом мире?» Человек еще более решительно заявил: «Вы не поняли. Я оставил все, чтобы постичь науку высшей любви, и поэтому я пришел к вам». Он очень гордился своим подвигом. В глазах Рамануджи появились слезы. Он с состраданием взглянул на этого человека и сказал: «Как ты можешь приступить к познанию высшей любви, если ты даже не начал ее проявлять по отношению к тем, кто рядом с тобой? Иди и вернись в этот мир. И вот когда ты освоишь первые уроки любви, вот тогда приходи». В «Играх Господа Чайтаньи» есть одна поразительная история. В свое время она меня очень поразила. Это история Санатаны Госвами. Вы знаете, что Санатана Госвами был преданным высочайшего уровня. И в свое время Хусейн Шах, его хозяин, царь, которому служил Санатана Госвами, Санатана Госвами был премьер-министром при дворе Хусейн Шаха. Хусейн Шах был выдающийся демон, который разрушал храмы, который непрерывно участвовал в разных воинских походах против соседних стран, убивал, грабил, привозил богатство в свою столицу и наслаждался горем других. Таков был Хусейн Шах. Санатана Госвами, так уж случилось, не будем рассказывать эту длинную историю, хотя она тоже имеет смысл, один момент мы упомянем, как он стал премьер-министром. Хусейн Шах был очень разумным преданным. И Санатана Госвами, и Рупа Госвами, они были братьями. Рупа был старше Санатана. Нет. Кто из них старше был? Санатана был старший брат, Рупа был младший. В духовном смысле Рупа Госвами является старшим, Санатана младшим. Но в материальном смысле Санатана Госвами был старше. Рупа Госвами был его младшим. И они были очень известны в Бенгалии. Все люди их уважали, все люди о них знали. Они пользовались огромным авторитетом среди жителей Бенгалии. И Хусейн Шах понял: эти два брата должны служить в моем правительстве. Если это будет, вся Бенгалия будет мне подчиняться. Мне будет очень легко и просто управлять Бенгалией. Демоны обычно не очень хорошие в политике. Он распорядился, чтобы Рупу и Санатану привели к нему и сказал: «Я хочу вам сделать предложение. Я хочу, чтобы вы служили в моем правительстве». Рупа и Санатана стали извиняться и говорить, что они не могут это сделать. Приводили разные доводы, аргументы. Они тоже были очень хорошими политиками. Они знали, что Хусейн Шаха нельзя оскорблять. Нужно как-то очень мягко это объяснить. И вот они приводили разные аргументы. Хусейн Шах спокойно их слушал. Через некоторое время он прервал их доводы и сказал: «Хорошо, тогда послушайте меня. Или вы становитесь членами моего правительства, или я разрушаю всю культуру Бенгалии, и ни одного храма не останется на этой земле». Рупа и Санатана были вынуждены согласиться. При этом знаете, что потом произошло? как только они дали согласие служить Хусейн-Шаху, браманы, кастовые браманы сразу отвергли их. Рупы и санатаны стали неприкасаемыми в тогдашнем обществе, то есть изгоями. Потому что с точки зрения кастовой культуры, браманической, это было абсолютное падение. И они стали изгоями. И рупы и санатаны, они очень хорошо знали Писание. Очень хорошо знали культуру тогдашнего бенгальского общества, и они понимали, на что идут. Но почему же они это сделали? Они думали исключительно о благе других. Их ничего интересовало в плане своих личных каких-то удобств. Ради служения другим, ради того, чтобы сохранилась культура Бенгалии, они пошли на этот шаг. Санатана Госвами стал премьер-министром правительства Хусейн-Шаха. То есть руководил его правительством. А Рупа Госвами стал главным полицейским. Начальником полиции. Да, такие назначения они получили. Но слушайте, что я хочу вам рассказать дальше, рассказывая о Санатане Госвами. В свое время Санатане Госвами совершенно опостылили все эти обязанности правительства Хусейн-Шаха, и он ничего с собой сделать не мог. Ему хотелось просто читать Шримад-Бхагаватам, слушать, как Бхагаватам читают мудрецы, обсуждать с ними, повторять святое имя. Все. Никаких других интересов у него уже не было в этом мире. Он даже не мог сделать ни одного шага. Просто физическое тело отказывалось, чтобы пойти во дворец Хусейн-Шаха и исполнять обязанности, которые ему были назначены. И он, сославшись на болезнь, вновь и вновь не приходил. Через некоторое время Хусейн-Шах стал переживать и послал своего личного лекаря, чтобы тот проведал, что происходит с Санатаной. Он беспокоился, что его государство осталось без управления. Лекарь пришел и увидел счастливого Санатану Госвами. Ничто не предвещало ни одной болезни в его прекрасном теле. Счастливый Санатана Госвами, который в окружении браманов слушал Шримад Бхагаватам. Блаженство. Лекарь вернулся и доложил это на всем Хусейн-Шаху. Хусейн-Шах решил наказать Санатана Госвами. Он бросил его в тюрьму. Сказал. Правда, перед этим он стал с ним общаться. Слушайте, я вам немножко сейчас расскажу этот разговор. Он стал говорить ему: ты оскорбил меня? Ты дал информацию моим слугам, что ты болен. Но ты не был болен. Мой лекарь доложил все. Ты оскорбил меня. Санатана Госвами посмотрел на Хусейн-Шаха и сказал: да, я оскорбил тебя. Пожалуйста, отпусти меня. Я не сделал это специально из зла к тебе. Я просто не могу унять свое сердце. Оно рвется к Богу. И ничего в этом мире уже не интересует меня. Пожалуйста, отпусти меня. Хусейн-Шах внимательно посмотрел на Санатана Госвами. Санатана. Вернее, его звали тогда так, Кабир Хаспама. Сакар Малик, кажется, его звали, да. Хусейн-Шах дал мусульманское имя. Сакар. Я нуждаюсь в тебе, сказал Хусейн-Шах. Ты как мой брат. Если не будет тебя, я не буду чувствовать надежности. Я знаю, что ты очень хорошо управляешь всем. Я нуждаюсь в тебе, говорю Хусейн-Шах. И тут Санатана Госвами понял, что Хусейн-Шах, он привязан к нему, что есть действительно эти отношения, они родились, эти эмоциональные отношения, какой-то близости, потому что вместе они были какое-то время. И Санатана Госвами, который до этого времени говорил очень учтиво, очень мягко, он понял, что есть только одна возможность. возможность заключалась в том, чтобы убедить Хусейн-Шаха, что Санатана Госвами осознанно пошел на этот поступок, чтобы принести ему оскорбление. Потому что Санатана Госвами знал, что если Хусейн-Шах будет уверен в этом, вот тогда он будет абсолютно беспощаден. Он знал его характер. Он понимал, это единственная возможность разорвать эту привязанность Хусейн-Шаха к себе, ко всем живым существам. Любовь и сострадание. И это то, о чем говорит Кришна Арджуне, не Бхагавад-гите, в одной из Пуран. Когда он говорит: Арджуна, есть много людей, которые считают себя моими преданными. Послушай, Арджуна, на самом деле они не являются моими преданными. Но тот, кто служит моему преданному, тот на самом деле является моим преданным. Итак, сам Верховный Господь таким образом говорит, что он признает любовь лишь того, кто одновременно любит другие живые существа, строит такие очень глубокие личностные отношения с любым, с каждым, с кем сводит его судьба. Вот тот вайшнав, который в каждом видит частичку Бога, духовную частичку, частичку, которую любит Господь, и желая доставить удовольствие, счастье Богу, он служит этой душе, забыв про свои личные интересы. Вот кто называется преданным. И нам в этом смысле нужно, собственно, задуматься. А насколько мы реализовали этот идеал преданности? Или мы по-прежнему просто находимся в чисто ритуальном процессе? Поклоняемся какому-то неизвестному Богу, повторяя Его имена, читая рассказы о Нем, но при этом не замечая тех, кто рядом с нами. Есть одно поразительное письмо Шрилы Прабхупады. Одна из учениц ему пишет: Шрила Прабхупада, я живу в храме. Я пуджари, я служу божествам. Поклоняюсь на алтаре Господу. Некоторое время назад у меня родился ребенок. И сейчас, когда у меня появился ребенок, я чувствую, как это мешает мне исполнять обязанности служению Господу на алтаре. Можно ли я оставлю ребенка, отдам его в Гурукулу, а сама продолжу свое служение божеству? Такой вопрос получает Шрила Прабхупада. Его ответ послушайте. Шрила Прабхупада пишет: если твое служение ребенку мешает служению божествам, нет, как это сейчас? Если служение божествам мешает тебе заботиться о ребенке, то я тебя прошу, пожалуйста, оставь служение божествам и забудься о своем ребенке. И потом дальше Шрила Прабхупада пишет: дети, которые рождаются в семьях преданных, это посланники Вайкунхи. Пожалуйста, сделай все, чтобы твой ребенок мог хорошо развиваться, и чтобы в будущем он стал преданным. Таков ответ был Шрила Прабхупада. Итак, смотрите, о чем он просит свою ученицу? Чтобы она прекратила поклоняться Богу на алтаре. Но что она стала делать? Стала поклоняться Богу, тому же самому, как служа конкретной личности, ребенку, который пришел. Мы очень часто почему-то не понимаем эту вещь. Нам кажется, что служение Богу – это некий такой ритуал, который вот описан в Писании. Нужно то-то и то-то делать, какие-то одежды специальные одеть, там какую-то мантру особую повторять. Что еще? Ну, что-то такое очень специфичное, не имеющее никакого отношения к нормальной жизни. Что-то такое очень-очень специфичное. Вот когда я это делаю, вот тогда я преданный. Преданность – это естественное состояние души. Это означает, что с преданностью нам нужно научиться жить в той самой обычной повседневной жизни, а не отрицать ее. И вот это, собственно, и будет проверка, а насколько мы эту преданность реализуем в своем сердце. То есть, живем ли мы с этим чувством? С этим чувством умеем ли мы строить отношения с другими живыми существами? Или нет? Наша обычная жизнь будет проверкой. И мы мантру с вами с утра повторяем. Для чего? Да, для того, чтобы почувствовать любовь Бога. Но для чего ее почувствовать-то?
чтобы потом в течение дня служить другим живым существам, раздавая эту любовь другим. Вот это вайшнавизм. И тот, кто действует так, на следующее утро он почувствует еще больший вкус божественной любви. Почему? Потому что он стал делать самое важное. Он стал проявлять самое главное качество вайшнава – сострадание и милосердие. И это самый лучший способ, как удовлетворить Бога, как он сам объясняет. В той самой Пуране, которую мы процитировали, где приводится разговор Кришны и Арджуны, где Кришна признается, кого он считает своими преданными, и о том же самом Кришна признается в конце Бхагавад-гиты, когда он сканет, скажет Арджуне, тот, кто это знание Бхагавад-гиты, передает моим преданным, нет и никогда в мире не будет слуги более возвышенного, чем такая личность. Поэтому тот, кто это знание передает другим, вот он становится очень дорогим для Бога. Он помогает другим приблизиться к Богу. И так он обретает сам любовь к Богу. Поэтому, когда Шрила Прабхупада вот эту строку из Шлоки, что йог должен сосредоточиться на душе, объясняет, что он должен сосредоточиться на том, как доставить удовольствие высшей душе, он говорит о природе души, о том, что мы должны познать свою глубинную природу любви. Любви к высшей душе и ко всем частичкам этой души, которые находятся в этом мире, как разные живые существа. На самом деле это одна и та же любовь. Нет разницы. Насколько мы любим Бога, настолько мы будем способны любить других. Насколько мы способны бескорыстно любить других, настолько будет развиваться наше чувство любви к Богу. Это взаимно питающие друг друга энергии. Это одна и та же любовь, которая проявляется разными гранями. Но очень важно понять то, что в этой шлоке говорится, что наше движение вот к этой высшей цели человеческой жизни. Здесь очень интересно Кришна говорит. Оно должно происходить шанайх, шанайх. Шанайх, построчно, постепенно. Шанайх, постепенно. Кришна дважды говорит, постепенно. Очень постепенно. То есть нам нужно просто стараться прилагать усилия, которые объясняют нам Священные Писания, давая нам путь возвышения своего духовного сознания. Делать все то, что говорится, но не ждать быстрых результатов. Постепенно. Это естественно произойдет. Не нужно переживать. Шрила Прабхупада часто говорил, что ничего не нужно менять на внешнем плане. Нужно изменить сознание. Сознание – это вот это вот. То есть понять, в чем цель жизни. Понять, что обычная жизнь дается нам как тренировка вот этой божественной любви. Вот эти истины. Понять также, что мы не сможем с вами достойно тренироваться в этом мире, если мы не будем припадать к источнику любви. Источник любви – это практика вайшнава. Это воспевание святого имени, обсуждение качеств и деяний Бога в обществе преданных. Вот этот источник любви. Самые сильные духовные процессы, которые даны, которые быстрее всего пробуждают душу. Здесь мы можем чувствовать очень явный вкус духовного счастья. Поэтому регулярно в нашей жизни должно быть такое. Преданные повторяют 16 кругов Махамантры каждый день. Они вновь и вновь припадают к источнику. Они понимают, что если не будет этой их связи с этим божественным источником любви, если вновь и вновь они к нему не будут открываться через эти обеты, через следование обетам, то они не смогут проявлять чувство любви к другим живым существам. Ведь эта способность любить идет от Бога. У нас она очень маленькая. Поэтому мы вновь и вновь восстанавливаем эту связь с Богом. Чтобы вновь и вновь эта любовь начала течь через нас к другим. И когда это происходит в обычной жизни, когда мы общаемся с членами своей семьи, с друзьями, или где-то там на работе, нам нужно иметь только некую технику безопасности. Помните, это не мы любим. Через нас Бог проявляет свою любовь к кому-то. А мы просто проявляем. Вот так духовный учитель заботится о своих учениках с таким настроением. И точно так же мать или отец должны заботиться о своем ребенке. И точно так же, в такой же точно модели, мужчина заботится о женщине, а женщина заботится о мужчине. Вот это духовное сознание повседневной жизни. Весь мир дается нам как тренировка вот этого духовного сознания, насколько мы способны его сохранить. Если мы в своей жизни разделяем свою духовную практику на две части, вот этот ритуал духовный, который я совершаю, когда я преданный, вот, да, я взял четки в руки, книга в руках, все, все атрибуты преданного, все в моей жизни будет хорошо, совсем скоро уже. Еще нужно съесть несколько раз хороший обед, просад, и счастье, счастье, несомненно, будет. А все остальное — это бесполезная жизнь, которая мешает мне быть преданным. Все эти обязанности, которые сковывают меня только. Нужно побыстрее всего отречься, прийти к учителю и сказать: «Я оставил все и пришел к вам, чтобы вы научили меня любить Бога». Духовный учитель сострадания посмотрит на нас и отправит нас назад. Потому что один из главных моментов, который мы должны понять, что этот мир — это божественная энергия. Бог — это абсолютный источник любви. Это означает, что из него исходит только любовь и больше ничего. И поэтому этот мир — это не что иное, как проявление его любви ко всем живым существам. И если уж мы хотим как-то полюбить Бога, знаете, первое, что нужно сделать? Сначала принять его любовь. Сначала открыться к его любви. Вот поэтому, смотрите, Кришна Бхагавад-гите намек за намеком объясняет: «Я свет Луны, я вкус воды, я аромат земли. Среди гор я гора Меру, среди рыб я акула, я талант в человеке». Кришна Бхагавад-гите объясняет, как он проявлен в этом мире, чтобы мы увидели его наконец-то здесь, что все это божественная энергия. Очень важно, с одной стороны, поклоняться личности Бога, который находится за пределами этого мира. Он трансцендентный источник всего сущего. Он там где-то, за оболочками этой вселенной, в своей высшей реальности. Да, мы ему поклоняемся, когда повторяем Харе Кришна мантру. Или когда читаем Шримад Бхагаватам, мы о нем слушаем. О запредельном источнике любви, с одной стороны. Важно это, потому что мы хотим с ним отношения развить. Но как мы можем развить отношения с ним, если мы не принимаем его любовь, которая проявлена как энергия этого мира, как жена, которую он нам послал, как мужа, которого он для нас придумал специально, учитывая все особенности нашего характера, ну вот этот самый лучший. Рядом с ним спрогрессирует очень быстро. Наши кармические партнеры, они возвращают нам все наши недостатки, заметьте это. Почему? Учителя. Кришна их долго искал. В конце концов нашел, вот-вот, идеально. Все вернет. Если благочестия не очень много, то учитель будет нас только, знаете, как-то оскорблять. Ну, в качестве нашего партнера. Если благочестия достаточно, а он мягкости, нежности, сострадания, поддержки будет давать больше. Трудности тоже останутся, но просто в зависимости от нашего благочестия разные сочетания будут. Говорится, идеальное сочетание, когда поровну. Поровну, и то, и другое. Тогда у нас ровно столько благочестия, чтобы стать преданным. Ну, я здесь немножко как бы упрощаю ситуацию, но я в целом хочу сказать, что все, что есть в нашей жизни, все обстоятельства, в которых мы находимся, это любовь Бога. Если мы пытаемся это отвергнуть, мы закрываем свое сердце. Мы уже имеем какую-то претензию к нему. Типа, ты что-то не доглядел. Вот моему соседу все нормально устроил. Жена, машина, работа. Второму соседу тоже. Всем моим друзьям, ну все, вижу, что ты любящий. Со мной ошибся. Что-то, твой компьютер не сработал, похоже. Обрати на меня внимание. Вот так обычные материалисты молятся Богу. Ну дай, дай что-нибудь, ну сколько можно. Всем даешь, а мне ничего. И вот когда просьба не исполняется, тогда все, обидно. Отвергаю тебя и не буду поклоняться тебе. Итак, все, что есть в нашей жизни, это его любовь. И мы учимся принимать его любовь, принимая те обстоятельства, в которых мы находимся. Шрила Прабхупада говорит, ничего не нужно менять на внешний план. Просто уберите явную греховную деятельность. Четыре регулирующих принципа. И изменяйте свое сознание. Но как? Шанаер. Постепенно. Все в свое время проявится. Просто нужно повторять мантру каждое утро. И каждый день продолжать честно исполнять свои обязанности в этом мире. В сознании как будто вы подношение Богу делаете. Проявляете свою любовь к Нему через эти действия в этом мире. Помните о Нем. Открыты к Его поддержке и понимаете, что без Его благословений ничего даже самое маленькое не придет в вашу жизнь. Поэтому вы храните в своем сердце чувство полной зависимости. Его поддержки, любви, руководства и защиты. И вот тот, кто серьезен, с одной стороны, в духовных обетах, в следовании, а с другой стороны, честен в этом мире, вот тот по-настоящему может обрести милость Бога. И так постепенно он полностью познает свою духовную природу. Это вот та тема, которую нам сегодня дала Бхагавад-гита. Как-то такая тема у нас сегодня раскрылась. Какие у вас вопросы? Что вы хотите уточнить, обсудить, добавить? Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему иногда бывает скупость, как...
Терпение и упорство. Что-то мы стараемся.